Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях выпуска. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Дагестане второй день продолжается спецоперация. 63 журналиста погибли в прошлом году при исполнении профессиональных обязанностей. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о стоимости поставок российского газа на Украину. Согласно контракту, в течение 5 лет «Газпром» будет поставлять газ через российско-австрийскую компанию «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает его с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направит украинским потребителям по цене $95. Выступая на пресс-конференции в Киеве, премьер-министр Украины Юрий Яхонуров так прокомментировал достигнутые договоренности.
Для нас это был серьезный урок. И я считаю, что абсолютно справедливые требования Российской Федерации по переходу на рыночные отношения, они сейчас восприняты украинской стороной. Мы понимаем, и я думаю, что либерализация рынка газа в соответствии с Европейской хартией будет для Украины очень таким важным уроком на будущее. И мы сделаем все для того, чтобы резко сократить потребление газа.
Сказал украинский премьер. К концу января Россия и Украина создадут совместное предприятие по транспортировке газа. От российской стороны в предприятии примет участие «Росукрэнерго», от украинской «Нафтогаз Украины». В Унцукульском районе Дагестана продолжаются крупномасштабные операции по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Активная фаза спецоперации возобновилась с рассветом. Боевики укрылись в многоярусном блиндаже, рассчитанном на долговременное проживание и оборону. На их вооружении автоматы, пулеметы и гранатометы. По их позициям вновь наносятся воздушные и артиллерийские удары. Разведывательные группы со служебными собаками прочесывают местность. Есть вероятность, что маджахеды пытаются мелкими группами или поодиночке просочиться сквозь кольцо окружения. В среду утром впервые были официально названы данные о потерях сторон. По словам начальника пресс-службы МВД Дагестана Абдулла Мусаева, один боец федеральных сил погиб, 10 получили ранения. Потери среди боевиков оцениваются в 5 убитых. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, и только один уцелел. До этого местные власти сообщали, что в живых остались 12 шахтеров. Долгое время с горняками не было связи. Спасательные работы были затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе, говорит один из руководителей компании, которой принадлежит шахта.
Мы скорбим о ваших погибших отцах, сыновьях, мужьях и братьях. На федеральном уровне и на уровне штата будет проведено тщательное расследование причин и последствий ужасной аварии. Международная угольная группа будет содействовать этому расследованию.
Это был один из владельцев шахты. В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, свыше 1300 стали объектом нападений и угроз. Об этом говорится в публикуемом сегодня годовом отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Минувший год был самым опасным для журналистов за последние 10 лет. Больше всего 24 репортера и 5 их помощников погибли в Ираке. По 2 журналиста были убиты в Азербайджане и России, в Белоруссии и Казахстане, по одному. В списке 15 врагов интернета, согласно докладу, первое место занимает Китай. В него включены также Куба, Иран, Северная Корея, Белоруссия, Туркмения и Узбекистан. В Грозненском районе Чечни в среду утром подорвались на мине 2 военных, проводивших саперную разведку. С тяжелыми ранениями пострадавшие доставлены в Ханкальский госпиталь. В Шалинском районе обстреляна машина с 3 сотрудниками антитеррористического центра республики. Один ранен. В иракском...
Радио «Свобода». Новости.
В иракском городе Эль-Мигдадия по меньшей мере 30 человек погибли и многие были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся. В Багдаде были убиты сотрудник Министерства нефтяной промышленности и его сын. Их машина подверглась обстрелу. Также в иракской столице 4 человека погибли и несколько получили ранения в результате взрыва заминированной машины у полицейского участка. На юге Германии в городе Бад-Рейхенхаль обнаружено тело 13-го погибшего при обвале крыши катка.
Мы возобновили разбор завалов рано утром, как только стало светлее. Через 2 часа нам удалось найти тело мальчика, без всяких признаков жизни. Согласно медицинскому заключению, он погиб при обвале мгновенно.
Говорил представитель местных властей. Большинство жертв – подростки и дети. 2 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Но надежд на то, что они живы, по мнению спасателей, нет. На палестинских территориях не прекращаются вооруженные столкновения с израильскими солдатами, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В ходе антитеррористической операции в деревне Тарама вблизи Хеврона в перестрелке с израильскими военнослужащими убит боевик, оказавший вооруженное сопротивление. В деревне Джелазун, расположенной к северу от Рамаллы, были арестованы 5 боевиков экстремистской организации «Хамас». В деревне Хизма южнее Рамаллы схвачен активист Танзима. В ночь на среду ракета «Касам», выпущенная из сектора «Газа», взорвалась вблизи автозаправочной станции в промышленной зоне Сдерота на юге Израиля. В результате взрыва причинен ущерб одному из зданий, но обошлось без пострадавших. Боевики группировки бригады мучеников «Аляксы» взорвали заминированный автомобиль возле заграждений на границе между сектором «Газа» с Египтом. За ночь израильские ВВС 8 раз обстреливали территории, используемые боевиками для запуска ракет на севере «Газы». Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Сегодня скончался вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая, шейх Мактум бин Рашид Аль-Мактум. Он умер во время визита в Австралию. Ему было за 60 лет. О причинах смерти не сообщается.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Закончилась ли газовая война Москвы и Киева? В горном Дагестане продолжаются бои. Как жители Турции относятся к христианским праздникам? Эти темы, а также обзор европейских газет и новая рубрика «В этот день в эфире свободы» в этом часе нашей программы. Итак, главная международная тема этого часа. Сегодня в Москве председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко сделали совместное заявление по урегулированию газового конфликта. Договоренности по спорным вопросам, очевидно, достигнуты. «Газпром» будет продавать топливо совместной компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а «Росукрэнерго», в свою очередь, станет продавать газ Украине за $95 за 1000 кубометров. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Газовый конфликт между Россией и Украиной урегулирован. Цены согласованы. Обе стороны положительно оценивают результаты переговоров. Совместная пресс-конференция глав 2 топливных компаний прошла сегодня утром в Москве. Открыл ее глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Хочу сказать, что переговоры закончились для «Газпрома» успешно. И «Газпром» полностью удовлетворен достигнутыми результатами. С 1 января 2006 года «Газпром» поставляет газ для потребителей на Украине через компанию «Росукрэнерго». Заключен долгосрочный контракт на поставку российского газа, долгосрочный контракт на 5 лет, и начальная цена составляет $230 за 1000 кубометров. Также заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Транзитная ставка составляет $1.60 1000 кубов 100 километров. Оплата за транзит будет производиться только деньгами. И условия транзита российского газа через территорию Украины никак не увязаны с условием поставки газа на украинский рынок.
Немного с другими цифрами выступил глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко.
Мы будем покупать газ разного происхождения и российского, и среднеазиатского у компании «Росукрэнерго». Цена газа будет составлять $95 США за тысячу кубометров на границе Украина-Россия. При этом хочу сказать, что цена на газ и транзитная ставка не связаны между собой, потому что мы будем платить деньгами за газ, и «Газпром» будет рассчитываться с нами тоже деньгами за транзит российского газа в Европу. Ставка транзита поднята с $1.09 до $1.06 за 1000 кубометров газа на 100 километров. Наши отношения полностью переходят на рыночные и дают нам возможность обеспечить те потребности, которые нужны нашим компаниям.
Объявленные цены не совсем были понятны журналистам, ведь с одной стороны Москва продает Киеву, а точнее компании-посреднику «Росукрэнерго» 1000 кубометров газа за $230 США. По версии Алексея Ивченко, компания-потребитель «Нафтогаз» будет платить всего $95 за 1000 кубометров топлива. Ситуацию прояснил лишь после пресс-конференции официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Как ни странно, эта игра с положительной суммой. Все выиграли. Украина всегда закупала среднеазиатский газ, и в ее балансе, балансе импортного газа Украины, и в 2006 году также будет и российский газ, и газ среднеазиатского происхождения. При этом, как известно, на газ среднеазиатский приходится почти 2/3 импорта газа Украины. Поэтому с учетом разницы в ценах российского газа и среднеазиатского, средняя цена получается 95.
И все-таки она добилась, что за перегон газа российского в Европу повысилась цена, и это выгодно Украине.
Это выгодно Украине, но с этим целиком и полностью «Газпром» был согласен всегда. Мы всегда говорили, что за все услуги, за все товары надо платить столько, сколько они стоят.
О том, как на Украине оценили результаты переговоров в Москве, рассказывает наш корреспондент из Киева Владимир Ивахненко.
Противостояние Киева и Москвы достигнут компромисс. Однако, скорее всего, он не поставит точку в газовом споре между двумя странами. Так комментирует итоги московских переговоров руководитель Киевского института политических исследований и экономического анализа Игорь Бураковский.
Я расцениваю это прежде всего как определенный компромисс в пользу Киева. Хотя данное соглашение не является очевидно окончательным, и я думаю, что в настоящее время мы вступили, собственно, в эпоху газовой войны с Россией.
Фактически «Газпром» заблокировал контракт Киева с Ашхабадом на поставку туркменского газа по $50 за 1000 кубометров. Теперь Украина будет покупать смешанный газ из России, Туркмении и Казахстана по $95 у посредника компании «Росукрэнерго», продолжает Игорь Бураковский.
Для Украины очень важно понять, что будет в следующем году, в 2007 и в 2008. С учетом того, что явно «Газпром» собирается не только доминировать в доставке, но и в контрактации всех объемов газа, которые производятся в основных, так сказать, газодобывающих республиках бывшего Советского Союза.
Немало украинских политиков уже назвали московское соглашение по газовой проблеме поражением Киева. Это мнение разделяет и политолог Владимир Полохало.
Поскольку все заявления с украинской стороны и Виктора Ющенко, и его окружения о том, что эта цена на газ непомерная, они дезавуированы именно той ценой, которую предложил «Газпром». И в известном смысле это можно рассматривать как поражение официального Киева в этих трудных переговорах. Киев проиграл информационную войну. В Европе практически не смог предоставить европейскому сообществу какие-то четкие месседжи о своей позиции. Вряд ли это поможет российским силам, Януковичу, партии регионов и другим. Но вместе с тем это вряд ли поможет и Ющенко, который не будет в контексте этих договоренностей, практически односторонних, на условиях российской стороны, вряд ли будет рассматриваться как успешный президент, который отстоял свою позицию.
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Москва и Киев выбрали сложную схему поставок газа на Украину через посредника «Росукрэнерго». Эта компания является совместным предприятием «Газпромбанка» и одного из подразделений «Райффайзенбанка». Стороны владеют им в равных долях. Управляет компанией Координационный комитет из представителей высшего руководства «Газпрома», «Нафтогаза Украины», «Газпромбанка» и того же «Райффайзенбанка». Как там будут крутиться денежные потоки за поставку газа из одной страны в другую, остается загадкой, учитывая, что большую часть топлива Киев будет получать из Туркмении, Казахстана и Узбекистана. Еще больше запутал ситуацию премьер-министр Украины Юрий Яхануров, который сегодня заявил о том, что Москва и Киев до конца января этого года создадут совместное предприятие по транспортировке газа на Украину. По его мнению, в состав будущего СП войдут «Нафтогаз Украины» и «Росукрэнерго» с российской стороны. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. В Инцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. В Грозненском районе Чечни в среду утром подорвались на мине двое военных, проводивших саперную разведку. С тяжелыми ранениями пострадавшие доставлены в Ханкальский госпиталь. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, только один спасся. На юге Германии, в городе Бад-Райхенхаль, обнаружено тело 14-го погибшего при обвале крыши катка. Один человек по-прежнему числится пропавшим без вести. Сегодня в 8 часов вечера по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Странное соглашение о поставках российского газа на Украину. Уместно ли говорить о победителях или побежденных в газовом конфликте? Трагедия на шахте в Западной Виргинии. Как могло случиться так, что родным и близким погибших шахтеров сначала сообщили об их спасении? Лоббист республиканской партии Джек Абрамов признал себя виновным в коррупции. Какими последствиями эта история грозит администрации Джорджа Буша? Таковы основные темы итогового выпуска программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Здравствуйте, Ефим. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что главная, а может быть и единственная главная тема сегодняшних европейских изданий – это, конечно, газовая война Киева и Москвы.
Разумеется, Саша, вы не ошибетесь, сказав так. Действительно, в европейской печати сегодня однозначно доминирует именно эта тема. Некоторые органы печати обращают внимание на неопределенную позицию Германии в этом вопросе. Например, швейцарская немецкоязычная газета «Neue Zürcher Zeitung» в редакционном комментарии пишет: «В газовом конфликте между Москвой и Киевом Берлин не хочет брать на себя роль посредника. Федеральное правительство не высказывает никакой критики в отношении действий России, а заявляет, что ему важна лишь стабильность газовых поставок в Германию». Ангела Меркель и эксперты по внешней политике из ХДС, такие как нынешний министр внутренних дел Шойбла, перед выборами в Бундестаг заявляли, что их курс в отношении России теперь будет иным. Но в чем он будет заключаться, если исключить перемены в личных отношениях с Путиным, до сих пор непонятно. В Германии любят упрекать Соединенные Штаты в том, что решающим фактором их ближневосточной политики является нефть. С равным правом можно было бы сказать, что для Германии в ее российской политике важен лишь газ. 1/3 газа, потребляемого Германией, имеет российское происхождение, и его доля будет расти. Это была выдержка из сегодняшнего выпуска швейцарской ежедневной газеты «Neue Zürcher Zeitung». Является ли этот конфликт по своей природе политическим или чисто экономическим? Мнения на этот счет расходятся. К примеру, рижская русскоязычная газета «Вести сегодня» приводит мнение Сергея Караганова в статье с характерным названием «Деньги не пахнут». Отвечая на вопрос о том, какую позицию займет сегодня Совет Европейского Союза на своем чрезвычайном заседании, Сергей Караганов предрекает: Я полагаю, что Брюссель будет действовать осторожно, без резких выпадов в адрес России. Ведь в Европейском Союзе все прекрасно понимают обоснованность и логичность позиции Москвы. Почему, например, Польша и Латвия должны платить за газ в 3 раза больше, чем Украина? Задает риторический вопрос Сергей Караганов. Зато на вопрос журналиста, насколько обоснованы утверждения о том, что конфликт носит скорее политический, нежели экономический характер, Караганов высказывает следующее мнение. Кто сегодня может сказать, кому газовый конфликт в итоге будет политически более выгоден? Ющенко, Януковичу или Тимошенко? Политическая партия Ющенко тоже вполне может получить дивиденды от такого газового противостояния. Поэтому я не очень верю в версию о том, будто газовый конфликт инспирирован Кремлем с целью повлиять на мартовские выборы в Украине. С точки зрения Сергея Караганова, никак не согласен знаменитый советолог Роберт Конквест, интервью с которым публикует сегодня итальянская газета «Ла Стампа». Напомню, что Роберт Конквест, преподающий сегодня в Гуверовском институте в Стэнфорде, является автором книги «Великий террор» о сталинских чистках 30-х годов. Отвечая на тот же вопрос о рыночной природе российских требований, Конквест говорит: если бы это был лишь экономический вопрос, российское правительство испытывало бы обеспокоенность в связи с экономическими последствиями своих решений, прежде чем отдавать приказ о перекрытии кранов, что стало ударом и вызвало раздражение у самых важных торговых партнеров в Европе. Но Путин пошел дальше. Его поведение в отношении Киева можно назвать хулиганским, именно потому, что мотивация исключительно политическая. Не забывайте, что цены на газ для различных клиентов Москвы разные. Путин, считает Роберт Конквест, не демократ. Он пришел на свой пост путем выборов, но он не уважает правовое государство. И украинский спор – лишь плохая международная проекция этой внутренней ситуации. Это отрывок из интервью итальянской газеты «Ла Стампа» с американским историком Робертом Конквестом. Венская газета «Der Standard» высказывает довольно интересную позицию, на мой взгляд. Она считает, что Западу удастся лучше влиять на российскую политику, если России будет предложено членство в НАТО. Автор статьи Йозеф Кирхенгаст аргументирует следующим образом. После терактов в Мадриде и Лондоне, теперь уже российско-украинский газовый конфликт снова показал европейцам, насколько обманчива их безопасность, которой они себя так охотно тешат. Напрашивается подозрение, что именно по причине вступления Украины в НАТО, с точки зрения уже упомянутых сил в Москве, это именно и является краеугольным камнем отношений между Россией и Западом. И обвинение в адрес Запада, который якобы свои планы по отношению к России реализует таким образом, призваны оправдать не только существование, но и распространение авторитарной системы власти. Официальным приглашением к вступлению в свои ряды НАТО могло бы внести смятение в этот лагерь и вынудить Путина раскрыть свои карты. При этом, конечно, целью является не краткосрочный тактический успех Запада, а честное стратегическое партнерство с равными правами и обязанностями. Автор, правда, признает, что реализация такого плана – задача не из легких, но эффект, который получила бы Европа и весь остальной мир от политической стабилизации, якобы оправдал бы любые усилия. Это была статья из сегодняшнего номера австрийской газеты «Der Standard». Хотите другие темы? Есть у нас еще время?
Или, к сожалению, Ефим, мало? Времени у нас не остается, но я тогда думаю, что основная тема была освещена максимально подробно. Спасибо, Ефим. Я напомню, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских изданий вас познакомил мой коллега Ефим Фиштейн. Информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж на еще одну актуальную тему. Как мы только что буквально говорили в наших новостях, сегодня утром в горном Унцукульском районе Дагестана возобновилась масштабная операция по поиску оставшейся части отряда маджахедов. И вот только что наш корреспондент в Дагестане Тимур Салимов записал новый репортаж.
Вторые сутки несколько сотен бойцов федеральных сил штурмуют Голочище Черный лес, расположенное между селами Гимры и Шамиль-Кала. По данным пресс-службы МВД Дагестана, там, в многоярусном блиндаже, засела группа боевиков. В спецоперации по их уничтожению участвуют спецподразделения МВД Республики, 102-й бригады внутренних войск и 136-й бригады Министерства обороны. Им противостоит, по данным того же МВД Дагестана, 8 маджахедов. своих позициям двое суток наносятся воздушные и артиллерийские удары. Представитель МВД сообщает предварительную информацию о 5 убитых боевиках. По этим же сведениям, потери федералов – 1 убитый и 8 раненых. Кроме того, остается неясная судьба двух ОМОНовцев, не вернувшихся из поисковой операции. Во второй половине дня среды установилось временное затишье. Прекратили работу вертолеты и артиллерия. Прочесывание Черного леса ведут поисковые группы. Одна из их основных задач – захват или уничтожение Омара Шейхулаева. Именно он якобы командует маджахедами. Омар Шейхулаев находится в федеральном международном розыске за организацию ряда терактов и нападений на сотрудников правоохранительных органов. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Нашу программу продолжит региональная тема. На конкурс по оказанию государственной поддержки малому бизнесу, организованный Минэкономразвития России, Омская область представила многоплановый проект. Он одобрен, и уже в будущем году в Омске реализует ее первую часть, а именно построит бизнес-инкубатор. Офисы в нем будут сдаваться предприятиям малого бизнеса на льготных условиях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Маргарита Романова.
В Омске начато строительство первого в городе бизнес-инкубатора. Уже определено место – недостроенное здание в центре города и подрядчик – компания «Жилстрой». О ходе строительных работ говорит генеральный директор компании Виктор Полукаров.
Большой ответственностью наша компания подходит к этой задаче, потому что мы понимаем, что это не просто строительство какого-то очередного объекта, а это продолжение развития бизнеса в городе Омске, в Омской области. Это, кстати, первый шаг. Просто создание бизнес-инкубатора позволяет получить дополнительное финансирование для развития омского бизнеса. А объект специфический, даже из названия. Ну, я понимаю так, что название это Греф придумал. У него много таких оригинальных названий, оригинальных мыслей. И не всегда все бывает понятно. Поэтому у кого-то бизнес-инкубатор связывается с вопросом, а что же там будет, либо цыплята, либо гуси, либо утки. А те, кто помоложе, те говорят так, что, о, наконец-то хорошо, в Омске вот был центр, где недоношенных детей доводили до нужного состояния. Вроде бы он стал работать хуже, а сейчас вот новый строится, будем, значит, рожать больше. А на самом деле это инкубатор для тех начинающих бизнесменов, которые пока не обладают капиталами, но обладают идеями. И для того, чтобы эти идеи превратились в конкретные проекты, для этого создается этот бизнес-инкубатор, где будут как перспективных молодых бизнесменов учить, так одновременно будет им предоставлена возможность на льготных условиях, потому что первоначальный капитал пока отсутствует. На льготных условиях будет предоставлено им помещение, чтобы они могли там какое-то время работать, встать на ноги и уже выйти во взрослую жизнь.
Скажите, а этот омский пример, он типичен для России?
Ну, на самом деле, вы же ведь знаете, что есть ряд национальных программ, которым президент и правительство нашей области придает очень большое значение. В том числе и есть программа создания технопарков. То есть там, где люди, обладающие талантами, смогут свои идеи превратить в развитие каких-то отраслей экономики, которые даст толчок, может быть, немножко снимет нас с так называемой нефтяной иглы.
Это был генеральный директор компании «Жилстрой» Виктор Полукаров. Предполагается, что около 90 офисов, оснащенных арктехникой и выделенной интернет-линией, будут сдаваться в аренду на льготных условиях. Стать арендатором сможет каждый, но по конкурсу. Предпочтительные направления деятельности – это инновационный бизнес в сфере транспорта, сельского хозяйства, экологии, энергетики и информационных технологий. Впервые понятие «бизнес-инкубатор» появилось в 30-е годы прошлого века в Америке. На базе крупных предприятий-банкротов, пострадавших в Великой депрессии, создавались бизнес-инкубаторы для развития нового бизнеса. В России же они стали появляться сравнительно недавно. Рассказывает председатель комитета по потребительскому рынку Омского областного союза предпринимателей Алексей Провозин.
Инкубаторы есть во многих городах, но намного больше городов, где их нету даже в проекте пока. Омская область в этом смысле совсем не в отстающих, а скорее наоборот.
А каким будет бизнес-инкубатор в Омске?
Комплекс зданий в самом центре города, что очень удобно. Кстати, не во всех городах инкубатор в центре города, как правило, на окраинах. Телефонные линии, интернет-линии. И планируется назначить минимально возможную по закону ставку аренды. Тем самым предприниматель получает существеннейшую поддержку на этапе своего становления. Есть статистика, данные колеблются, но все-таки известно, что порядка 70% малых предприятий прекращают свою деятельность в первые 3 года. Не так-то просто на рынке закрепиться и выжить. Как говорил Поль Гетти, миллиардер, самое сложное – заработать первый миллион. Так вот, в условиях минимальных арендных ставок стопроцентной инфраструктуры и условий, лучше которых уже невозможно создать, малое предприятие и проходит вот этот самый первый, самый сложный этап. Надо дать возможность, что называется, подняться. Эту возможность и предоставляет бизнес-инкубатор.
Говорил председатель Комитета по потребительскому рынку Омского областного союза предпринимателей Алексей Провозин. За последние 3 года в Омской области число предприятий малого бизнеса увеличилось на 14%. Сегодня в этой сфере работает более 200 тысяч человек. Это в 2 раза больше, чем 5 лет назад. По мнению предпринимателей, у малого бизнеса есть потенциал, который может быть реализован в ближайшее время. Речь идет об инновационных отраслях. В развитых странах именно здесь реализует себя большая часть малых предприятий. В России же это не более 1,5-2%. Поэтому строительство бизнес-инкубатора члены Омского областного союза предпринимателей только приветствуют. Строительство бизнес-инкубатора планируется завершить в июле 2006 года.
Рассказывала Маргарита Романова. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Каждый день из Палестины приходят новые сообщения о вооруженных столкновениях, беспорядках и перестрелках. Сегодня боевики из организации «Бригады мучеников Аляксы» захватили несколько правительственных зданий. Все это часть предвыборной кампании. Какой же будет Палестина после выборов? Об этом сегодня в программе «Время и мир». А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ компании «РусУкрЭнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо на Украину по цене $95. В Унцукульском районе Дагестана 2-е сутки продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. Накануне в перестрелке, по уточненным данным, погиб 1 сотрудник правоохранительных органов и 10 получили ранения. В Грозненском районе Чечни в среду утром подорвались на мине 2 военных, проводивших саперную разведку. С тяжелыми ранениями пострадавшие доставлены в госпиталь. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, только один спасся. На юге Германии в городе Бад-Райхенхаль обнаружено тело 14-го погибшего при обвале крыши катка. 1 человек по-прежнему числится пропавшим без вести, но надежд на то, что он жив, по мнению спасателей, нет. В иракском городе Эль-Мигдадия по меньшей мере 30 человек погибли и многие были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся шиитов. В Багдаде убиты сотрудник Министерства нефтяной промышленности и его сын. Их машина подверглась обстрелу. Минувший год стал самым опасным для журналистов за последние 10 лет, говорится в опубликованном сегодня докладе международной правозащитной организации «Репортеры без границ». В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 4 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 60-е и начале 70-х годов лондонское бюро «Радио Свобода» передавало большой цикл программ от ЧК до КГБ, которые вел публицист Федор Вишняков. 4 января 1971 года его темой был расстрел польских офицеров в Катыни.
В Катынском лесу было обнаружено всего лишь 4150 трупов. Но что же случилось с остальными поляками, находившимися в 2 других лагерях, в Старобельске и Осташкове, общей сложностью 10 тысяч человек. Эти 2 лагеря, в Старобельске и Осташкове, были ликвидированы одновременно с Козельским весной 1940 года. Все находившиеся там польские военнопленные исчезли бесследно. Польские военнопленные из Старобельского лагеря были перебиты НКВД где-то близ Харькова и захоронены там же. А военнопленные из Осташкова были перевезены к Белому морю, погружены на баржи и потоплены в море. На международном процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге обвинительное заключение говорило о Катынском деле. немцы обвинялись в убийстве польских военнопленных.
На волнах свободы Федор Вишняков с программой «От ЧК до КГБ».
Обвинение по этому делу вел советский прокурор, то есть представитель стороны, не только подозреваемой, но открыто обвиняемой в том, что она является действительной виновницей преступления. Советский обвинитель вызвал в поддержку своих обвинений лишь трех свидетелей. Все трое были советские граждане. Он не приводил ни документов, и, что еще интереснее, он не привел ни одного польского свидетеля. Польское коммунистическое правительство, так же, как остальные правительства союзных держав, предъявило свое обвинительное заключение в Нюрнберге. И в польском обвинительном заключении Катынское дело не фигурировало, а приговор Нюрнбергского трибунала вовсе не упоминал ни разу Катыни. Таким образом, ясно, что после тщательного рассмотрения дела Международный трибунал отказался признать немцев виновными в Катынском деле.
Радио «Свобода», 4 января 1971 года. Федор Вишняков из цикла «От ЧК до КГБ».
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит мой коллега Александр Сергеев.
Продолжительность жизни человека тесно связана с перенесенными в детстве инфекционными заболеваниями. Эпидемиологи из Университета Южной Калифорнии обработали данные о людях, родившихся в XIX веке в Швеции, Франции, Великобритании и Швейцарии. Оказалось, что те люди, на чье детство приходится вспышки опасных инфекционных заболеваний, в среднем имели меньшую продолжительность жизни, были ниже ростом и чаще страдали воспалительными заболеваниями. Причем эти изменения не могут быть объяснены различиями в уровне доходов или в качестве питания. Ранее та же группа исследователей выявила связь детских инфекционных заболеваний с хроническими воспалениями и, как следствие, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Американские биохимики обнаружили, что вещество патиамин А, выделенное из морской губки, обитающей вблизи Новой Зеландии, обладает уникальным свойством. Оно способно останавливать синтез белков в клетках высших животных и растений. За создание белков отвечают сложные молекулярные комплексы рибосомы, которые получают инструкции из ядра клетки, закодированные в молекулах РНК. Молекула патиамина А нарушает способность рибосом находить начало кодовой последовательности в молекуле РНК. Ученые надеются использовать это свойство патиамина А для лечения рака. Нужно только научиться избирательно доставлять его молекулы в раковые клетки. Гиперборическая кислородная терапия почти на порядок повышает количество стволовых клеток, циркулирующих в человеческом теле, утверждают медики из Пенсильванского университета. Повышенное давление кислорода в воздухе увеличивает концентрацию окиси азота в костном мозге, что является сигналом для высвобождения стволовых клеток. Стволовые клетки – это универсальный ремонтный материал организма. Они способны превращаться в клетки любых органов и тканей. В ряде случаев активизация стволовых клеток является более безопасным методом лечения, чем применение фармацевтических средств. Геохимики из Университета штата Юта исследовали изотопный состав волос на хвостах африканских слонов, обитающих в Кении. Слоны были заранее снабжены приемниками GPS, что позволило определить, как влияет потребляемая слонами пища на состав их волос. Теперь у исследователей есть возможность по волосам на хвостах определять, когда и где паслись животные. Эта информация необходима для сокращения числа конфликтов между растущим местным населением и слонами, которые считаются животными, находящимися под угрозой исчезновения.
Панораму новостей науки подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». В окрестностях Екатеринбурга накануне Нового года заработал так называемый интернет-рупор. По сути, это пункт доступа к глобальной сети с дистанционным управлением, воспользоваться которым может любой желающий. Интернет-рупор установлен на обыкновенной автобусной остановке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Интернет-рупор установили в киоске на автобусной остановке «Главная» в центре поселка Исток в окрестностях Екатеринбургского аэропорта Кольцово. Такие коммерческие киоски можно увидеть в любом населенном пункте России. Внутри в широком ассортименте пиво, шоколад и жевательная резинка. В витрине – жидкокристаллический монитор, управляемый оператором с удаленного терминала. Любой желающий, набрав телефонный номер или связавшись с диспетчером с помощью установленного здесь переговорного устройства, получает доступ к любым ресурсам глобальной сети. Найденные файлы можно распечатать на принтере, тут же в киоске, рассказывает один из авторов проекта, заместитель директора компании «Инфоисток» Василий Суворов.
Этот проект, он несет большую социальную нагрузку, потому что предоставляет возможность доступа в сеть людям, которые не знают, с какой стороны подойти к компьютеру. Подобный проект стирает эти границы между пользователями и непользователями.
Право открыть интернет-рупор и первый воспользоваться его услугами компания «Инфоисток» предоставила старейший жительница поселка 96-летней Галине Фроловне Топорковой. Бабушка позвонила оператору и попросила его найти частушки про Новый год. Нашли, распечатали, а потом предложили ей спеть несколько частушек про интернет.
Свой новый сериал, как ты называешься, месяц я тебя качал, просто закачаешься. Ой, Милочку любила, он любил журнал. Ему кабель обрубила, чтоб и нет не окунал.
Следующей к интернет-рупору подошла учительница английского языка из местной школы Валентина Семерякова.
Я бы хотела узнать историческую справку о нашем поселке.
Дальше что? Смотреть надо, как появится. История поселка насчитывает более 7 веков. Это не про нас. У нас тут не может быть 7 веков. Это он ищет.
Через 20 минут стало ясно, что ни одна поисковая система не может найти никакой информации о поселке Исток. И Валентина Семерякова решила сама рассказать об этом.
Это раньше было место ссыльных. То есть даже у нас на повороте, если вы будете ехать, обратить внимание, везде есть указатели с названием, а у нас нет до сих пор. Только в Срине, вот когда вы внедряетесь, есть объявление, что это совхоз, хозяйство бывшее, которое для городка чекистов готовило продукцию.
Чтобы хоть как-то разнообразить жизнь родного поселка, специалисты компании «Инфоисток» и придумали интернет-рупор. Описание проекта они отправили в патентную комиссию, и теперь интернет-рупор — зарегистрированная торговая марка и абсолютно бесплатная услуга для всех желающих. Денис Каменщиков, Радио Свобода, поселок Исток.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Виноградная лоза, веками воспеваемая всеми южными культурами, стала в эти праздничные дни темой исторического и драматического этюда Дмитрия Савицкого.
Les gens ici-bas possèdent un dada, c'est bizarre en somme. Les uns veulent des larbins ou des salles de bain en pichepin. D'autres préfèrent les sports, les bijoux en or ou le beefsteak aux pommes. Moi, mon plus grand plaisir et mon seul désir, c'est de m'enfuir.
Красное или розовое, белое, игри, серое, коньяк, арманьяк, кальвадос, бенедиктин, перно, шартрез, алькоголь блан, ронское, эльзасское, бургундское, шампанское, бордо, божоле, Франция и вино почти синонимы. И даже если мифический средний француз все меньше пьет вина, страну эту представить себе без виноградной лозы и бокала красного на стойке бара невозможно.
Первый бокал вина, который я попробовал, это был фижак. И почти одновременно нам налили пуяка 70-го года. Честно говоря, мой нос сработал, нюх меня не подвел. Я помню, что в вине были нотки пряности, табака и корицы. С этой стороны обоняния я не испытывал никаких проблем. Но в тот день дегустации ситуация была сходной со днем моего освобождения из заключения, когда моя жена, друзья, журналисты, видные люди страны встречали меня на аэродроме в Вилле. Вилла Кубле. В течение 3 лет заключения я видел лица лишь 3 человек, и вдруг, приземлившись на Вилла Кубле, я увидел сотни лиц. Довольно странный повтор ситуации, потому что 3 месяца спустя после освобождения, дегустируя вино, я испытал те же ощущения, что и в день возвращения в страну, когда вокруг меня бурлила толпа встречавших. Затем нам принесли Лашбаш 70-го года и Алискас 62-го, фантастическое вино Кос Эстурнель. Это вино мне доводилось пить раньше, это настоящий шедевр. Ситуация опять повторилась, обоняние сработало отлично, но вкусовые ощущения были на нуле, гармония ощущений не выстраивалась. Все вкусовые ощущения мягкости, умеренных вяжущих свойств, бархатности не воспроизводились, а чувствовалась лишь кислятина да танин.
Бывший французский заложник в Ливане Жан-Поль Кофман, который до того, как он был похищен в Ливане, входил, будучи редким знатоком вин, в редколлегию журнала «Вина Бордо». Он же автор недавно вышедшей книги «Мораль и Кема» о самом знаменитом Сатерне «Шато и Кем». Этот эпизод говорит о невероятной культуре вина в стране. Термины, которыми Кофман определил вино, мне пришлось перевести более чем условно. Мягкость, вяжущие ощущения, бархатность. Словарь терминов дегустации вина занимает более 40 страниц.
Подробнее рассказ о виноградной лозе в средиземноморских культурах слушайте в очередном выпуске европейского часа программы «Поверх барьеров». Сегодня в 9 вечера и в четверг в 2 часа дня после выпуска новостей. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «РусУкрЭнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. А она, в свою очередь, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается масштабная спецоперация против группы маджахедов. Накануне в перестрелке, по уточненным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов и 10 получили ранения. На юге Германии в городе Бад-Райхенхаль обнаружено тело 14-го погибшего при обвале крыши катка. Один человек по-прежнему числится пропавшим без вести. В иракском городе Эль-Мигдаде по меньшей мере 30 человек погибли, и многие были ранены при взрыве, совершенном смертником.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
В России в 2006 году впервые будет создан государственный инвестиционный фонд. Из его резервов, как ожидается, будут финансироваться крупные инфраструктурные проекты стоимостью более 5 миллиардов рублей. Минимальная доля участия частных инвесторов совместно с государством проекта составит 25%. В 2006 году, согласно планам правительства, объем инвестиционного фонда составит 70 миллиардов рублей или около 2,5 миллиардов долларов. В правительстве России, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, уже есть представление, в какие отрасли экономики будут направлены средства инвестиционного фонда.
Первое, что мы уже начали реализовывать, это автопром. И первые крупные инвестиции пришли уже в эту отрасль. Второе – энергетическое машиностроение. Третье – химический и нефтехимический сектор. Сегодня все, что мы с вами носим, чем мы пользуемся, это элемент самых современных нефтехимических производств. У нас есть все преимущества, потенциальные преимущества в этой сфере. Это энергетическое машиностроение, это авиация, это космос. Это производство программного продукта, так называемый IT. Это биотехнологии.
Между тем, в России по-прежнему продолжаются споры о вариантах использования резервов стабилизационного фонда, который формируется за счет доходов государства от экспорта нефти. Его объем по состоянию на 1 января, по данным Министерства финансов, составил примерно 1,5 триллиона рублей или в пересчете более 50 миллиардов долларов. Однако, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, у российских властей сейчас нет проектов, которые государство могло бы финансировать за счет этих резервов.
Есть достаточно большой объем средств в стабилизационном фонде и достаточно большие дополнительные доходы бюджета. При этом совершенно нет впечатления, что действительно все эти проекты разложены на одном столе и идет какое-то сравнение между их необходимостью с точки зрения, опять-таки, долгосрочной экономической политики. Деньги очень легко потратить, и даже 50 миллиардов долларов, которые в конце этого года будут в стамфонде, их будет очень легко за год или за два растратить на разные цели. Но при этом концептуально это не будет реализации стратегии, и таким образом это не приведет к структурным изменениям в экономике.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года может составить $160.60 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $19 меньше ныне действующей ставки. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В конце 2005 года средняя цена российской нефти «Urals» составила примерно $52 за баррель или $380 за тонну. В 2006 году в России будут акционированы более 1000 федеральных унитарных предприятий, а также проданы принадлежащие государству пакеты акций примерно 450 акционерных обществ. Об этом говорится в программе приватизации государственного имущества на нынешний год. Ожидаемые доходы бюджета от проведения этих сделок оцениваются в 31 миллиард рублей. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. В перспективе, по словам руководителя аппарата правительства Сергея Нарышкина, государство намерено и впредь избавляться от ненужной ему собственности.
Из 25,5 тысяч предприятий и учреждений признано оставить в собственности государства только 10,5 тысяч. Остальные предприятия и учреждения или передаются на уровень субъектов федерации, или же подлежат приватизации, реорганизации или ликвидации.
Компания «Северсталь Авто» намерена прекратить с 1 июля 2006 года производство легковых автомобилей АК на заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах, принадлежащем «Северсталь Авто». С этого дня в России вводится новый стандарт в отношении выхлопных газов – Евро-2, требованиям которых модель АК не отвечает. По этим же причинам Волжский автомобильный завод с 1 июля прекратит выпуск автомобилей «Лада», оснащенных карбюраторами 5 и 7 моделей. Эти автомобили выпускаются «АвтоВАЗом» с 1979 и 1982 годов соответственно. Между тем, по оценке экспертов, Волжский автомобильный завод в перспективе продолжит выпуск моделей собственной разработки. Говорит аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смольянинов.
Наиболее вероятным представляется вариант все-таки развития именно российских моделей. Может быть и в расчете на некое государственное финансирование, а не привлечение стратега и запуск, например, сборки каких-то иностранных машин на заводе. Такой вывод можно сделать в первую очередь из тех заявлений, которые сделало новое руководство после вступления в должность. Другой вопрос был бы, хорошо это или плохо. Похоже действительно, что вариант с отечественной автомобилями будет предпочтительным и будет выбран в этом случае, по крайней мере, на какую-то среднесрочную перспективу.
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, Сауди Арамко, крупнейшая нефтяная компания мира, объявила о намерении увеличить в 2006 году объем бурения новых скважин более чем на 60%. По планам, к концу нынешнего года общий парк скважин компании увеличится вдвое по сравнению с их количеством на начало 2005 года. Ранее власти Саудовской Аравии заявили о намерении расширить мощности добычи нефти в стране с нынешних 11 до 12,5 миллионов баррелей в день. Это 15% мирового потребления нефти на сегодня, общий объем которого составляет 84 миллиона баррелей в день. Официальный курс доллара, установленный на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс евро 34 рубля 18 копеек.
Рассказывал мой коллега Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Радио «Свобода» продолжает говорить о праздновании Рождества и Нового года в разных странах. В Византийской империи Рождество было одним из самых больших праздников, его отмечали особенно пышно и весело. Однако можно ли почувствовать в эти дни Рождество на улицах исламской Турции, которая волей-неволей стала преемницей Древней Византии?
Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Исламская страна неохотно пускает на свои улицы европейские христианские традиции. Несмотря на то, что Турция считает себя наследницей Византийской империи, большинство древних византийских праздников и традиций утеряны навсегда. Например, в Турции практически невозможно увидеть елку, которая во время Рождества украшала улицы многих византийских городов. Натуральное дерево стоит очень дорого. Стоимость даже самой небольшой елки в предпраздничные дни достигает $100. Однако автор книг о древних цивилизациях Невзих Башгелен считает, что старая традиция украшать елки распространилась по всему свету из Анатолии, центральной Турции. Еще в первые века нашей эры жители Малой Азии каждый год в начале января развешивали на елках охотничьи трофеи в честь Бога Нового года. Они верили, что жертвоприношение будет способствовать удаче в наступившем году, задобрит богов и принесет в дом много еды, мяса, всего того, что мы называем материальным благополучием. Во время Рождества жители Византии ожидали самых удивительных событий. Говорят, чтобы доказать возможность чуда, император однажды приказал положить к порогу каждого дома в Константинополе лавровую ветвь с настоящей золотой монетой. Правда это или нет, сказать трудно, однако рождественского чуда в Турции ожидают не меньше. В ожидании чудес мусульмане отправляются к продавцам лотерейных билетов. Предновогодняя лотерея, которую некоторые независимые газеты даже называют рождественской, вызывает большую шумиху в прессе. Продавец лотерейных билетов Мехмед в костюме Деда Мороза в последнее время обслуживает по несколько сот человек за день. Наверное, лотерея – главная традиция новогодних праздников, которая пришла из прошлого и связана с ожиданием чуда. Дети, как известно, ждут подарков от Деда Мороза. Для взрослых настоящее чудо – получить выигрыш в праздничные дни. Выиграть хотят все в любом возрасте. Еще бы, чтобы заработать по $500-800 в месяц, в Турции многие вынуждены работать по 6 дней в неделю. Заработать большие деньги невозможно. Единственная надежда – лотерея, которая может чудесным образом поменять жизнь. Призовой фонд в праздничной лотерее в 2-3 раза превышает обычный выигрыш и достигает $5-7 миллионов. По некоторым данным, получившие нежданно-негаданно большую сумму граждане не справляются со своим счастьем. Многие попадают в психиатрические лечебницы, некоторые тайком уезжают в Америку, чтобы насладиться свободной жизнью. Накануне рождественских праздников стамбульские театры традиционно готовят премьеры. В городском драматическом в эти дни показывают 12-ю ночь Шекспира.
Ах, Аделфопом! Аделфопом, если не пики, Аделфопом, урфанзисти Мариса, Непули!
По информации прессы, спектакль с большим количеством переодеваний и масок пользуется большим успехом. У микрофона режиссер постановки Али Куртал. Во время постановки Шекспира я обращался к истории Древней Византии. Как известно, с началом Рождества в Константинополе начинались календы, языческие празднества, восходящие к античной эпохе. В ночь на 1 января каждый наряжался как мог. Мужчины переодевались женщинами, а женщины – мужчинами. От дома к дому с песнями и плясками бродили ряженые, которые стучались в двери и выпрашивали дары. Немало народу толклось в трактирах, кабачках и заполняло ночные улицы. Как и прежде, жители многих городов в эти дни стараются выйти на улицы, посмеяться и перекинуться парой слов. Однако некоторые с грустью встречают шумный праздник. Владимир
владелец небольшого ресторана традиционной турецкой кухни Айхан, считает, что на праздничном настроении граждан негативно сказывается запрет на употребление алкоголя, который уже постепенно распространяется по всей Турции. И все-таки большинство жителей Турции Рождество не отмечают, потому что считают, что этот праздник просто не имеет к ним никакого отношения. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока завершила этот информационный час программы «Время свободы». В следующем часе вас ждет подробный рассказ о том, отменят ли в России мораторий на смертную казнь, поскольку в последнем субъекте федерации в Чечне закончено формирование суда присяжных. Естественно, мы подробно поговорим о подробностях газовой сделки Киева и Москвы и о трагедии на шахте в Западной Виргинии. Слушайте Радио Свобода, оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.